Добрый вечер. Сегодня воскресенье, 28 июля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Святейший патриарх Кирилл посетил Тверскую митрополию. Предстоятеля встречал город Торжок. Казанский образ Пресвятой Богородицы. По молитвам перед этой иконой Россия не раз спасалась от бед. На неделе церковь чтила память святой равноапостольной княгини Ольги, бабушки святого равноапостольного князя Владимира. Теперь более подробно об этих и других событиях. В канун праздника Казанской иконы Божьей Матери предстоятель Русской Церкви совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. По окончании богослужения святейший владыка поблагодарил митрополита Арсения за многолетнее служение викарием Московской епархии и преподал благословение на его служение в Липецкой митрополии.
В Богоявленском кафедральном соборе находится чтимый список Казанской иконы Божьей Матери. В день чествования образа ежегодно в храме собирается множество православных людей, чтобы вознести перед ним свои молитвы к Царице Небесной. По традиции, во время пения тропаря праздника святейший патриарх Кирилл благословил народ чтимой иконой и перенес ее на аналой в центре храма. Казанский образ – одна из самых почитаемых святынь в русском православном мире. С ним Москву от интервентов освобождало ополчение Минина и Пожарского. Известно, что перед почитаемой иконой молился генерал Михаил Кутузов. После чтения Евангелия патриарх поздравил жителей столицы и паломников с праздником и напомнил, что эта икона особым образом прославилась именно на Руси, и с ее явлением связаны замечательные события нашей истории. Далее святейший владыка обратился со словами благодарности к митрополиту Арсению. После 29 лет служения викарием Московской епархии Священный Синод назначил владыку главой Липецкой митрополии.
Я надеюсь, что еще много и много раз мы вместе с вами будем служить у престола Божия, в том числе и в Первопрестольном Граде. Вы оказывали большую поддержку мне, особенно в первые годы моего патриаршего служения в Москве, да и на протяжении всех этих 10 лет, потому что, прекрасно зная клир города Москвы, помогали мне принимать нужные решения, в том числе и кадрового характера. Знание клира, знание людей, знание обстоятельств жизненных, которыми вы в достаточной мере владели, помогали мне до самого последнего момента достойным образом осуществлять свое служение. Хотел бы еще раз сердечно поблагодарить вас за ваши труды, за вашу преданность делу Божьему, за вашу любовь к граду Москве и за вашу любовь к московскому клиру.
И спрашивая первосвятительского благословения на труды в Липецкой митрополии, в ответном слове владыка митрополит Арсений поблагодарил святейшего патриарха за слова напутствия.
Спасибо вам, досточтимый святейший владыка, за такие слова напутствия. У нас были радостные дни и печальные. Мы всегда это делили. Я благодарен всем тем, которые всегда нас поддерживали и вселяли дух оптимизма при совершении определенных дел. Но жизнь есть жизнь. И, по-видимому, в моем служении должны быть какие-то новые вещи, о которых вы сказали. Мне трудно сказать, как я себя поведу и каково будет сложение. Потому что когда находишься столько десятилетий за спиной сильных церкви, себя очень спокойно чувствуешь. Ты ни за что не отвечаешь, ты только делаешь. А патриарх за все отвечает. Не знаю, смогу оправдать на смогу, но жизнь свою на Отечество и церкви положу.
Получив первосвятительское благословение, новый глава Липецкой митрополии совершил помазание благословенным елеем, пришедших в храм накануне празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани.
Нужно помнить историю своей страны и беречь ее памятники. Без этого разрушается национальное самосознание. Об этом сказал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения старинного русского города Торжок. В праздник Казанской иконы Божьей Матери представитель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Новоторском Борисоглебском монастыре.
Борисоглебский монастырь основан в 1038 году. Это старейшая обитель Верхневолжья, она старше Киево-Печерской лавры. В день всенародно любимого праздника Казанского образа Божьей Матери божественная литургия на территории монастыря проходила под открытым небом. Помолиться с патриархом приехали несколько тысяч паломников из Твери и области, священнослужители, на службе присутствовал губернатор Тверской области. Монастырь за свою историю не раз разорялся. С 1925 года в его зданиях около 50 лет действовала тюрьма строгого режима, затем лечебно-трудовой профилакторий, историко-этнографический музей. В 1993 году монастырь был возвращен православной церкви. Служение патриарха для обители – событие выдающееся.
Пречистая Дева, ты бы еси всесильная христиан, помощница и заступница, избави всех с верою тебе молящих от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасной смерти. Даруй нам сокрушение, смирение сердца.
Это третий по счету визит предстоятеля Русской Церкви в Тверскую область. Главная цель в каждой такой поездке, конечно, молитва с прихожанами, но также знакомство с тем, как живет митрополия.
Я рад тому, что Господь привел меня сюда, в этот замечательный город Торжок, для того, чтобы в день Казанской иконы Божией Матери вместе с вами помолиться здесь, в Борисоглебской обители. Сие святое место одной только этой датой создания монастыря в 1038 году занимает совершенно особое место в нашей церковной истории. И, конечно, взирая на нынешнее состояние обители, молюсь и со своей стороны буду делать все, что могу, чтобы обитель была восстановлена в ее первоначальной красоте. Речь идет не о провинциальном полуразрушенном монастыре, а о великой святыне, одним из самых древних, а может быть, самым древним русском монастыре.
Патриарх призвал федеральные и региональные власти, а также состоятельных людей помочь восстановить Борисоглебский монастырь города Торжка.
Нужно помнить историю своей страны. Нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков. Потому что без таких памятников разрушается национальное самосознание и в конце концов подрываются патриотические чувства. Недаром после революции, которая обрушилась не только на церковь, но и на само понятие патриотизма, недаром была брошена сила на то, чтобы истреблять храмы и монастыри. Свидетели истории нашего народа, великой истории страны.
В подарок Борисоглебской обители святейший владыка преподнес икону преподобных мучеников Макария Каменецкого, Афанасия Брестского и святителя Никифора Экзарха. В свою очередь губернатор поблагодарил патриарха за поддержку Верхневолжья в укреплении православия, за сохранение святынь, а также создание новых храмов. И отметил.
Монастырь, на территории которого сегодня мы находимся, имеет десятивековую историю. Сегодня мы являемся носителями традиций и продолжателями тех дел, которые делались на этой земле. Здесь очень много людей, которые трудятся и очень любят свой город.
В дар монастырю глава губернии передал мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка. После литургии патриарх Кирилл отправился в другие действующие храмы и монастыри города.
В ходе визита святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в город Торжок предстоятель познакомился с тем, как живет митрополия. В Торжке его святейшество посетил несколько храмов города, в одном из которых ему подарили вышитую золотошвеями плащаницу.
Деревянный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери построен в 1653 году. Патриарх Кирилл посетил церковь в сопровождении митрополита Тверского и Кашинского Савы и губернатора Тверской области. Со смотровой площадки поблизости храма открывается вид на реку Тверцу или в обережную часть Торжка. В самой церкви, осмотрев сохранившиеся росписи 18 века, патриарх обратился к настоятелю церкви и игумену Корнилию Малинину.
Прекрасный храм, замечательный. Но служба совершается здесь, да?
Совершается периодически.
Надо обязательно совершать, чтобы он жил. Иначе храм превращается просто в здание. Обязательно нужно здесь, чтобы молитва была и люди собирались. Отец Корнилий. Ну вот береги эту святыню, замечательное место, с особой духовной атмосферой.
Михаило-Архангельская церковь расположена на высоком полуострове. Построена в 1758 году на месте двух более старых храмов, предположительно сгоревших в большом пожаре. В 30-е годы 20 века в церкви еще покоились мощи святой благоверной княгини Иулиании Вяземской, преподобных Ефрема Новоторжского и Аркадия Новоторжского. Предстоятели русской церкви здесь встречали по русскому обычаю хлебом с солью. С настоятелем храма, архангела Михаила, патриарх знаком по совместным трудам в Смоленской епархии. Отец Николай коротко рассказал об истории церкви в годы советской власти.
Этот храм был закрыт, здесь был склад, там пекарня, ну недолго, в 1936 году. А в 1945-м как бы открыли так, а официально в 1946-м на Благовещение
открыли. Скажи, мне кажется, Василий Ратмиров, владыка, с какого по какой год?
Он очень недолго здесь был.
А сколько, мне интересно?
Не знаю.
Во время войны?
Да, вот в конец войны.
Если 1946 год был, значит, это было...
Вот про него очень интересная статья, он в перелезе, 2003 год. Вот как он с разведчиками, с нашими автологами. Очень интересно, кстати.
На память о посещении храма святейшему владыке подарили плащаницу, созданную мастерицами торжокских золотошвей в древней технике золотного шитья. Патриарх преподнес в дар храму Казанскую икону Божьей Матери и сказал в адрес настоятеля протоиерея Николая Алексеева добрые слова.
Вспоминаю, как вместе ходили в Смоленской епархии, трудные годы, и очень ревностно помогали мне. В том числе и в управлении Вяземским облачением, храним добрые планы наших с тобой совместных людей. И радуюсь тому, что на родной для тебя семье возгрузился уверенно и с большим успехом осуществляешь свое служение. Рад посетить этот замечательный храм.
В центре Торжка возвышается еще один храм – Спасо-Преображенский собор. В настоящее время идет подготовка к реставрации этого памятника культуры.
В татарстанской митрополии прошли торжества по случаю 440-летия явления иконы Божьей Матери в ограде Казани. В Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялась праздничная божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Также на торжестве с жителями столицы республики молились председатель синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Каширский Феогност, возглавляющий Магнитогорскую кафедру епископ Иннокентий, глава Альметьевской епархии владыка Мефодий и епископ Чистопольский и Нижнекамский Игнатий.
Этот образ Казанской иконы Божьей Матери называют ватиканским. Этот список с первообраза, по мнению специалистов, был сделан в 17 веке. После революции икона находилась в Англии, Америке, Португалии, а затем в Ватикане. В августе 2004 года папа Иоанн Павел II принял решение передать икону в дар Русской Православной Церкви. Через год патриархом московским и всея Руси Алексеем II образ был подарен жителям Казани. Архипастыри, духовенство и миряне прошли крестным ходом с чудотворным списком казанского образа от Кремля к месту явления иконы – в Богородицкий монастырь. 440 лет назад в Казани девочке Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Позже Матрона станет первой монахиней монастыря, устроенного на этом месте. В настоящее время полным ходом здесь идут и реставрационные работы.
Мы не должны унывать. Нет, у нас не должно быть уныние и отчаяние, но у нас должна появиться твердость нашей веры, следования по заповедям Божьим. И тогда мы сами, это не понимая как, благодать Божья будет нас перековывать наше сердце.
4 года назад президентом республики был подписан указ о воссоздании Казанского собора, а 21 июля 2016 года патриарх Кирилл лично возглавил торжественную закладку возрождаемого храма. В завершении торжества под песнопение Пресвятой Богородицы собравшиеся приложились к почитаемому списку Царицы Небесной.
Ведь мы не краскам и доске кланяемся, а через образ как раз Казанской иконы Божией Матери мы обращаемся к первообразу, самой Богоматери. И она любимая, эта икона.
Завершение строительства собора в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская ждут все. Строители, архитекторы, духовенство, прихожане храмов и те, кто пока еще в церковь не ходит. Но как знать, может быть, именно в этом храме они однажды услышат Божий призыв.
В день памяти святой равноапостольной княгини Ольги и день 1050-летия ее блаженного представления святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение ознаменовалось архиерейской хиротонией. С подробностями Екатерина Ходосевич.
Святая Ольга, память которой русская церковь совершала накануне, первая княгиня-христианка в древнерусском государстве. Подобно святым ученикам и апостолам, она стремилась просветить и свой народ. По прибытии в кафедральный собор предстоятель русской церкви поклонился мощам святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, и иконе равноапостольной княгини Ольги. Божественную литургию владыка начал с архипастырского благословения. В этот день за литургией была совершена хиротония архимандрита Василия, епископа Николаевского, викария Хабаровской епархии.
Благодать Всесвятаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Василия, избранного епископа богоспасаемого града Николаевска-на-Амуре.
По окончании богослужения патриарх Кирилл напутствовал новорукоположенного епископа и вручил ему архиерейский жезл, а затем обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Он отметил духовный подвиг княгини Ольги, сумевшей покинуть язычество и принять святое крещение, и вспомнил, как подобно ей в советское время несли свое равноапостольское служение матери и бабушке.
В советское время вообще, особенно бабушки, играли решающую роль в христианизации нашего народа. Родители боялись крестить детей, но поразительно, что процент крещаемых в Советском Союзе достигал 37 при абсолютной официальной атеизации нашего общества.
Владыка Кирилл также подчеркнул, что роль женщин, приводящих своих детей и внуков в храмы Божии, остается самой влиятельной и до сих пор.
Подобно тому, как Ольга не могла открыто проповедовать христианство, они своей любовью и, конечно, своей верой преобразовывали сердца нашей молодежи, наших детей. И сегодня, может быть, не в той степени, как в те годы, но также и бабушки, и мамы играют решающую роль в христианском православном воспитании детей.
В заключение святейший патриарх призвал православных женщин не забывать про это служение, не расставаться с этой ролью. Ведь благодаря воцерковлению детей вера христианская воспроизводится в каждом последующем поколении людей.
Царские дни – это возможность действенно принести покаяние, проявить свои патриотические чувства и любовь к царской семье, стать сопричастником великой державной России. В этом году покаянным автомобильным крестным ходом проявили свою верность православной вере царю и отечеству жители 10 районов Омской области, входящих в состав Исилькульской епархии. Еще и еще раз участники автомобильного крестного хода убедились в величии святого русского царя, императора Николая II, который и сегодня сумел вокруг благородного дела объединить всех – верующих и неверующих, людей разных национальностей и жителей различных регионов. С горячим желанием и с чувством верных сынов и дочерей Отечества в эту памятную ночь народ шел за своим святым царем. О царских днях на Исилькульской земле в спецрепортаже наших коллег со студии «Фавор».
Покаянный автомобильный крестный ход на царские дни в Исилькульской епархии проводился впервые. Предваряя столь масштабное предприятие, у пункта отправления Кафедрального собора новомучеников и исповедников российских города Исилькуль были организованы праздничные мероприятия и начало вечернего богослужения. Пока собирался народ, а водители регистрировали свои машины, получая российский флаг, икону царственных страстотерпцев и специальный пропуск, сестричество милосердия вместе с детьми и московским народным ансамблем «Веретенцы» в память о милосердном служении царицы Александры Федоровны и великих княжон проводили акцию «Белого цветка», вдохновляя собравшихся принять посильное участие в помощи нуждающимся людям. Чтобы предстоящий автокрестный путь можно было проехать максимально до наступления сумерек, в соборе Исилькуля решено было совершить только вечерней святией, во время которой все духовенство Исилькульской епархии во главе с епископом Исилькульским и Русскополянским Феодосием торжественно со святынями совершили крестный ход вокруг собора. В завершение вечерней владыка Феодосий торжественно посвятил сестричество милосердия 4 новых кандидатов, желающих посвятить себя служению ближним. С поздравительным словом к собравшимся обратились высокие гости и соорганизаторы царских дней, глава Исилькульского района и глава города Исилькуль.
Николай II очень много сделал для России. В 891 году, возвращаясь из восточной экскурсии, путешествия через Николаевскую, Соленоозерскую, которой сегодня нет, Новолосево, Первотаровку, он проезжал через нашу землю Исилькульскую. И совсем недавно еще мы вспоминали и равняли экономику по 913 году. Это был наивысший рассвет России.
Хотелось бы всем пожелать здоровья, благополучия, чтобы наше государство развивалось как правовое, законное, высшей ценностью которой является человек, его жизнь, его права, свободы, его здоровье.
Настоящим открытием для многих стала информация о вкладе императора Николая II непосредственно в развитие Сибири. Материал был собран и представлен на выставке московским историком-исследователем эпохи правления Николая II, аспирантом Андреем Борисюком, на основе его же исследований, опубликованных в его книге «История России», которую приказали забыть. И вот настало время старта автокрестного хода. 21:00. Город Исилькуль. Автокрестный ход направляется от собора новомучеников и исповедников российских в храм святых царственных страстотерпцев поселения Полтавка. Впереди 80 километров трудной дороги, полной ям и ухабов. Первым возглавляет колонну 4-метровое распятие. За ним звонница, за которой неустанно звонит новопосвященная сестра милосердия. В конце пути она признается, что сбила свои руки в кровь, но звонить не переставала всю дорогу. Так уж сильно хотелось ей послужить Богу, царю и народу. Третьим в колонне двигался владыка Феодосий, епископ Исилькульский и Русскополянский, лично управляя автобусом, везущим гостей. А далее нескончаемая река огней. Более 200 машин в этот царский вечер в память и проявление верности и благодарности царской семье встали в колонну, чтобы совершить подвиг, преодолеть 80 километров нелегкого пути и соборно помолиться в храме святых царственных страстотерпцев поселения Полтавка. Полтавка хоть и небольшое, но благословленное и устроенное поселение самим царем Николаем II во время освоения им Сибири и строительства Великой Транссибирской магистрали. Бабушку нынешнего главы Полтавского района в 1895 году в возрасте 14 лет сюда, в Полтавку, на освоение земель привезли родители. Для переселенцев уже были подготовлены наделы, проложены дороги и выкопаны колодцы с чистой водой. Им оплатили переезд и дали средства на поднятие своего хозяйства. И потому в благодарность царю за заботу о своих предках нынешний глава Полтавского района Александр Васильевич Милошенко не только стал участником царских дней, но и активным соорганизатором.
И политика, проводимая государем в то время, позволила построить железную дорогу, которая затем дала возможность осваивать Восточную Сибирь, Алтай и Дальний Восток. Как понимаем мы все, это мог сделать только человек, который заботился о здоровье своих людей, о мире, о благополучии, чего я искренне желаю вам.
Припарковав свои машины и автобусы, участники автокрестного хода, а их оказалось около 600 человек, собрались на площади у храма, где началось совершение утренней всеночного бдения и литургии.
Мы ехали первые, да, и когда смотрел назад, это был вообще восторг, когда стемнело, много фонарей, и они уходят куда-то далеко-далеко, и нету ни конца, ни края.
Все с флагами российскими. Ну, я думаю, что для многих, кто это видел, это было... Ну, наверное, чудо, да? Вдруг, почему, как, вот что? Что их объединило? А нас объединила вера. Мы православные, мы русские, это наши.
Действительно, пророческими оказываются слова сподвижника Николая II, Николая Алексеевича Павлова, о том, что свет от государя будет только разгораться.
В самом начале службы внезапно хлынул ливень. Укрыться можно было в храме, но народ в подтверждение своей твердой верности Богу и царю продолжал молиться под проливным дождем. К счастью, он быстро закончился. Кроме радости, воодушевления, единения и восторга, со многими людьми случились настоящие чудеса.
Папа мой поехал, первый раз исповедовался и сейчас будет причащаться. Если честно, я на такое чудо вообще не рассчитывала. Я говорю, пап, а дорога, как я переживала за него, молилась, я думала, Господи, как он доедет, все-таки возраст и зрение плохое. Он говорит, Оксана, я не заметил, как доехал.
4 часа покаянной горячей молитвы. И как итог, святых христовых тайн причастились в эту царскую ночь 300 человек. Небывалое для этих мест число, словно показывая всем, что государь возвращает свой народ к Богу.
Мне кажется, что этот праздник наш, он действительно получился. И вот этот крестный ход автомобильный, он показал, что мы все-таки русские люди и православные можем еще, мы еще способны объединяться в добре. Мы еще способны общаться друг с другом, мы еще способны что-то делать вместе.
В завершение царских торжеств на рассвете в небо над Полтавкой взвились 11 белых голубей, как образ 11 чистых невинных душ святых царственных страстотерпцев и верных им слуг, по-прежнему бесконечно преданных России и всем сердцем любящих свой народ. Юлия Фарбштейн, Александр Саражин и Силькульская епархия, студия «Фавор».
По Екатеринбургской митрополии продолжается крестный ход со списком Феодоровской иконы Божьей Матери. Молитвенное шествие будет продолжаться больше месяца и завершится 29 августа. Надежда Калинина присоединилась к паломникам на одном из участков маршрута.
Уральский поселок Цементный был основан в 1913 году, и сейчас здесь проживает около 6 тысяч жителей, некоторые из которых совсем скоро станут свидетелями, а может быть даже и участниками крестного хода.
Выйдя из монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, крестный ход движется к северу Свердловской области. У поселка Верхняя Салда паломники повернут к Лопаевску, дойдут до Ирбита, Камышлова, Каменско-Уральского, Сысерти, а затем через города Дегтярск и Первоуральск вновь вернутся в монастырь на Ганиной яме. Сотни километров с молитвой проходят в честь 780-летия обретения Феодоровского образа Богородицы.
Она за создание семьи, она помощница женщинам в родах, она помогает выносить ребенка, она помогает выйти замуж. Она вообще у нас крестный ход за сохранение семейных ценностей. И вторая тема, которую мы поднимаем этим крестным ходом, за жизнь без абортов.
Все участники крестного хода из разных городов. Наталья приехала на Средний Урал из Киева, Андрей, который несет крест, из соседнего Пермского края. Прошлой ночью участники молитвенного шествия ночевали в палатках и под открытым небом. В таком непростом пути поддерживает молитва и помощь местных жителей.
Люди, ну, по-разному, в принципе, ну, положительно, кто выходит, то есть там вот шли, выносили воду, то есть было жарко, вот даже дыни дали. Рады такой встрече.
Присоединиться к крестному ходу можно на любом участке маршрута. Подробно он расписан на сайте Серовской, а также и Нижнетагильской епархии. Пройти можно и короткий отрезок между несколькими населенными пунктами. Привал здесь стараются делать регулярно. Вот сейчас группа организовала передышку на окраине поселка Цементный, где скоро зазвучит молитва.
Испокон веков молились на Руси. Пресвятая Богородице, спаси.
Десятилетие восстановления Института военного духовенства отмечает Русская Православная Церковь. Традиция участия священнослужителей в военных походах сложилась на Руси вскоре после утверждения христианства. И даже несмотря на годы советской власти, полностью не прервалась. Несмотря на пережитые священством репрессии, 22 июня 1941 года митрополит московский Сергий Строгородский призвал всех, в том числе и духовенство, встать на защиту Отечества. О современных армейских священниках сюжет Надежды Калининой.
Они просят не снимать их медали и скромно отворачиваются от телекамеры. Говорят, что геройства в их работе нет. Это просто служение или служба, ведь речь идет о военном духовенстве.
В основном у нас бойцы срочной службы, большая часть нашего соединения. Ну и, конечно же, то есть с контрактниками, офицерами.
А со стен также скромно смотрят фотографии командировок из Сирии. Выставка «Святое дело Родине служить» рассказывает и о пребывании священников в горячих точках. И там разговоры с батюшками ведут все больше о мире, о том, как сохранить его в своей душе.
Святитель человек московский говорил еще, что нам следует поражать врагов Отечества, гнушаться врагов Божьих и прощать врагов личных. Здесь не твои враги, это враги, можно сказать, враги Отечества.
Уже во взрослом сознательном возрасте именно в армии многие решают принять крещение и становятся не только воинами земными, но и воинами Христа. И вера в Бога, а также общение со священником могут помочь избегать в армии так называемых неуставных отношений, конфликтов и разногласий.
Взаимоотношения, конечно, у ребят уже такие братские, хорошие. Конечно же, воспитывать и как-то помогать ребятам нужно. Все молодые, здоровые ребята, и с ними, конечно, нужно работать, беседовать.
Полковые священники находятся на связи не только с военными, но и с их семьями.
Где-то ребеночек родился покрестить, где-то офицер решил со своей супругой сделать законный брак, то есть повенчаться, и молитву совершить, и чтобы помолиться за своих близких, которые где-то находятся, какие-то задачи выполняют, потому что военный, он по-всякому сопряжен с риском.
Освящение оружия – вот еще один вид деятельности военного духовенства. И здесь бывает так, что часть общества обвиняет батюшек в том, что они предают заветы Евангелия и занимаются не своим делом.
Вот эти претензии к традиции освящать оружие, они являются как раз тоже оружием, только войны другой, войны идеологической. Когда мы внимательно почитаем чин освящения оружия, мы понимаем, что, ну, мне стало понятно, что мы освящаем оружие не для того, чтобы налево-направо сеять смерть, а в этот момент военнослужащий становится как бы исполнителем воли Божьей. И мы освящаем оружие именно для того, чтобы оно было направлено именно против врагов.
Война – это всегда трагедия. Но пока люди не научились жить в мире, церковь не должна оставлять верующих христиан, воинов, без благословения на это нелегкое служение. Ведь все мы знаем евангельскую заповедь – нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
На озере Чебаркуль прошел второй молодежный просветительский форум «Летняя выездная школа миссионера Логос». Тема этого года – интересы молодежи, жизнь как проект. Подробности в сюжете наших коллег.
Настоятель храма в честь образа Божией Матери «Достойно есть» города Миасса иерей Алексей Чернышов вместе с руководителем миссионерского движения Глебом Блешоном организовали для активистов приходского молодежного общества выездной лагерь.
Участвуют ребята здесь разные, причем не только из нашего города, а приехали даже, вот у нас есть гости из Мурманска, люди узнают в интернете о нас, хотят поучаствовать. И здесь участвуют у нас не только даже верующие ребята, но и невоцерковленные, потому что ведь у нас есть два направления, миссионерское и волонтерское. И на волонтерском подключаются ребята просто из города, одноклассники, однокурсники, тех, кто у нас и уже состоит в нашей организации, и потихонечку вливаются, иногда приходят на службу.
Смена насыщена активным отдыхом, спортивными состязаниями, играми в бадминтон, фрисби, волейбол, вышибалы, кандалы. Ребята придумывали сценарии квестов и проходили их. Театрализованно представляли сказки на христианский лад, посещали мастер-классы священника, психолога, инструктора по спасению утопающих, совершили паломничество по святым местам Урала, рассуждали на важные темы: кто ты, чего хочешь от жизни, стоит ли строить проект жизни или положиться на волю Божию.
На одной из вечерних свечек
мы с ребятами обсуждали, что же для них жизнь и как они представляют проект жизни, вообще нужно ли этот проект создавать. У нас 30 человек, и у каждого свой взгляд. Но есть такая поговорка, да, на Бога надейся, а сам не плашай. То есть, конечно, у каждого у нас есть какие-то свои цели, но и у Бога есть на нас какие-то свои планы. То есть, если они расходятся, то наши планы рушатся, и все складывается по-другому, все складывается иначе. Но мы не должны расстраиваться, потому что самое главное – это помнить о том, что мы не всевластны, и есть Бог, который знает лучше, чем мы, что нужно. Вот.
Московский гость, специалист по связям с епархиями в федеральных округах, синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Алексей Завалов провел для участников смены интеллектуальную игру «Brain Ring» на тему «Святые покровители России».
Цель этого проекта «Святые покровители России» – чтобы наша молодежь познакомилась с сонмом русских святых. И не просто познакомилась, но обращалась к ним в своих молитвах. Молодой человек, молодая девушка должны воспринимать Христа не как что-то далекое или кого-то далекого, неизвестного, а именно как брата, как друга, который всегда рядом с тобой, который всегда тебе готов помочь, да, который всегда готов чему-то тебя научить, чему-то тебя наставить, поддержать.
Здесь можно найти себя, здесь можно найти друзей, здесь можно обрести какое-то духовное равновесие, гармонию. Поэтому я каждому советую, кто еще не определился, и просто здесь очень хорошо.
Ребята в это лето весело отдыхают с пользой для души и тела, по-детски беззаботно и по-взрослому глубоко вникая в серьезные христианские вопросы.
На Кубани прошел форум казачьей молодежи «Казачье единство». Его участниками стали 200 человек из 29 регионов России. В программе образовательные мероприятия, презентации молодежных проектов, дискуссии, мастер-классы, соревнования, встречи с известными людьми, экскурсии и, конечно же, общая молитва.
Четвертый ежегодный Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство» проходил на кубанских землях. В Казачьем войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского по случаю масштабной встречи был отслужен торжественный молебен. Службу возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством. На богослужении присутствовал атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда. Для участия в форуме на Кубань съехались казаки из разных регионов России. На сегодняшний день в стране насчитывается более полутора десятков казачьих войск, из них 11 реестровых. Высокопреосвященнейший Кирилл, обращаясь к казакам, отметил, что казачество всегда играло в исторических судьбах Отечества большую роль. Владыка подчеркнул, что казаки всегда были людьми православными.
Сегодня казачество, возрождаясь, слава Богу, вновь пытается восстановить все данные традиции. Конечно, очень много еще шагать нашему народу и казачеству по этому пути. 80 лет безбожия, страшного воинственного государственного атеизма, просто отсутствие элементарных знаний, та чернота, которая была вылита на духовенство, на церковь, на царя-мученика, на всех тех порой ваших предков-казаков, все это нужно изживать столетиями, огромным трудом.
Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство» проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ежегодно с 2016 года. Организатором выступает Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Мероприятие проводится с целью создания условий для объединения молодых православных казаков, заинтересованных в сохранении и развитии традиций российского казачества.
Гончары и кузнецы учили своему ремеслу. Зрители пробовали блюда национальной кухни, слушали русские народные песни, участвовали в играх. Фестиваль «Русское поле» прошел в Коломенском. В этом году его посетило свыше 150 тысяч зрителей и более 2 тысяч участников из 59 регионов России. Фестиваль стал главным летним праздником, посвященным славянской культуре. Смотрите сюжет Галины Ледвиной.
Атмосфера праздника и радости царила в Коломенском с самого утра. Одновременно на двух сценах выступали творческие коллективы, плясали народные танцы, пели русские песни. На фестивале 10 разных площадок. Представлен туристический потенциал регионов, изделия лучших артелей и ремесленников. За работой можно было увидеть кузнеца и мастера камушного промысла за изготовлением стеклянных бус на средневековом горне.
На Руси издавна варили стекло, то есть где-то с 8-10 века, в частности, вот на Тверской области большие, ну, то есть это был предмет импорта, но в то же время и из битого стекла, и из привозного сырья делали бусы, и не только бусы, посуду, ну, браслеты, кольца.
Гастрономические традиции представлены на сытном дворе. Невозможно пройти мимо ароматного хлебушка, приготовлен без дрожжей, вкусный и полезный.
Вот это хлеб сделан из цельнозерновой ржаной муки. То есть в нем сохранена вся полезность цельного зерна, все отруби, значит, он богат минералами. Хлеб наш хранится достаточно хорошо. И весь хлеб сделан исключительно на закваске, которая у нас живет уже 2 года.
Живописно и аппетитно выглядели сыры – тамбовские с применением старинных технологий выдержки. Сыровары их вычитали в старых книгах прошлого века.
У нас есть сыр, который выдерживается в сене, есть сыр, который выдерживается в отрубе. Сено – луговые травы, а свежий сыр в себя впитывает и при созревании дает такой, да, аромат луговых трав. А отруби, они забирают лишнюю влагу, и он такой становится очень нежный.
Москвичи и гости столицы играли в древнерусские и национальные игры, стреляли из славянского лука и слушали рассказы об этой воинской промысловой традиции. Публика знакомилась с историей жизни храмов и монастырей, играла в квесты, на поляне сказок общалась со сказочными персонажами.
Гусляр Садко, конечно, из Великого Новгорода. Ну, и купец еще знатный. Слышали? Старин это про меня, надеюсь. Вот. Торговал, по морям ездил, морского царя обдурил.
Фестиваль вновь поразил зрителей своими масштабами и стал местом, где было возможно погрузиться в славянскую культуру.
Много вот того, чего раньше как бы стеснялись, а сейчас как бы и дети вон вводят хороводы, и какие-то традиционные, вот мы даже видим, карусели появились, они такие, я сам залюбовался тут как-то, вот. Поэтому чем больше вот такой атмосферы по городу и вообще в России, тем лучше, конечно.
Как и в предыдущие годы, среди участников конкурсной программы выбран лучший регион, лучший хоровой и хореографический коллектив, лучший народный мастер и трапеза. Участникам-победителям вручен главный приз – перо жар-птицы.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 1 августа – обретение святых мощей Серафима Саровского, чудотворца. Икона Божьей Матери – умиление, Серафима Дивеевская. 2 августа – святого Ильи Пророка. 4 августа – мироносец равноапостольной Марии Магдалины. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.